Стоящий под окном был Эггерт Соль. В мгновение ока у Тории не осталось никаких сомнений. Пальцы ее сами собой вцепились в подоконник, загоняя под ногти занозы и не чувствуя боли. Тот, кто стоял внизу, мертвенно побледнел под слоем пыли и загара. Казалось, ничего более ужасного не могло явиться его глазам. Вид молодой девушки в высоком окне заставил его задрожать так, будто прямо перед ним разверзлась пропасть, и оттуда, истекая желчью, высунуло рыло праматерь всех чудовищ. На несколько секунд замерев, будто пригвожденный к месту, он вдруг повернулся и бросился прочь. В толпе закричали потревоженные цветочницы. Миг, и его уже не было на площади, которая все так же празднично вертелась каруселью. Тория долго стояла у окна, бездумно сунув в рот оцарапанный палец. Потом, позабыв о груженной книгами тележке, повернулась и медленно пошла прочь из библиотеки. Эггерт вошел в город на рассвете, едва поднялись городские ворота. Защитные ритуалы, придуманные им в изобилии, кое-как помогали справиться со страхом. Крепко сжав в кулаке уцелевшую пуговицу рубашки, он намечал себе путь заранее, двигался от вехи к вехе, от маяка к маяку. Путь его при этом значительно удлинялся, но зато в душе укреплялась надежда, что таким образом удастся избежать опасности. Каварен, огромный, блестящий Каварен, оказался на поверку просто крошечным и тихим провинциальным городишкой. Эггерт понял это, блуждая теперь шумными, тесными от людей и повозок улицами. От обилия народа у Соля, долгое время жившего в уединении, начала кружиться голова. То и дело приходилось прислоняться к стене или столбу и отдыхать, зажмурив воспаленные глаза. Отшельник проводил его наилучшим образом, дав дорогу сыра и лепешек. Путь в город оказался долгим, полным тревоги и страха. Лепешки кончились позавчера, и Эггерта мутило еще и от голода. Целью мучительных странствий был университет. Соле сказали, что там он сможет встретиться с настоящим большим магом. К несчастью, имени его или звания Эггерту так и не удалось узнать. Сердобольные прохожие, которым Соль решался задать вопрос, в один голос отправляли его на главную площадь. Там, дескать, и университет, и еще много всяких диковин. Страннику будет интересно. Сжимая пуговицу и двигаясь от вехи к вехе, Эггерт шел дальше. Главная площадь показалась ему кипящим котлом. Изо всех сил борясь с головокружением, Эггерт пробирался сквозь толпу, и в глаза ему лезли отдельные, оторванные от прочего детали. Огромный, перепачканный кремом рот, оброненная подкова, выпученный глаз лошади, чахлый кустик травы в щели между булыжниками. Потом он едва не налетел на круглую черную тумбу, поднял голову и к ужасу своему обнаружил, что стоит под миниатюрной виселицей, и казненная кукла равнодушно глядит на него стеклянными глазами. Отшатнувшись, он едва не столкнулся с человеком в сером плаще. Тот удивленно обернулся, но лица, скрытого капюшоном, Эггерт так и не смог разглядеть. Снова дорога сквозь толпу. На этот раз извилистый путь от вехи к вехе вывел Эггерта на патруль. Пятеро вооруженных в красно-белом одеянии, хмурых и грозных людей, только и ждали, какого бы бродягу схватить. Соль, перед глазами которого моментально возникли тюрьма, кнут и каторга, метнулся прочь. Пятеро или шестеро мужчин в серых плащах с капюшонами стояли кружком, о чем-то беседуя. Соль успел заметить, что толпа расступилась вокруг, подобно бурлившей реке, огибавшей скалистый остров. Лица плащеносцев терялись в тени капюшонов, и это придавало серым фигурам несколько зловещий вид. Эггерт испугался даже сильнее, нежели при виде патруля, и постарался обойти беседовавшую группку десятой дорогой. Вот, наконец, и здание университета. Эггерт остановился, переводя дыхание. У входа в храм науки застыли в величественных позах железная змея и деревянная обезьяна. Эггерт удивился. Он не знал, что сии изваяния символизировали мудрость и стремление к познанию. Надо было просто подняться по ступенькам и взяться за медную, отполированную до блеска ручку двери, но Соль стоял не в силах сделать и шага. Здание подавляло его своим величием. Там, за дверью, скрывалась тайна. Там поджидал Эггерта большой колдун, великий маг. И кто знает, что сулит несчастному бродяге предстоящая встреча. Мелькнула в голове слышанная когда-то фраза о том, что всех студентов оскопляли во славу науки. Обомлевшему Солю показалось, что железная змея смотрела пронзительно и зло, а обезьяна издевательски скалилась. Залитый липким потом, Эггерт все еще топтался на месте, когда новое тревожащее чувство заставило его вздрогнуть и поднять голову. Из высокого распахнутого настежь окна на Соля неотрывно, пристально глядела бледная темноволосая женщина. Он несся сквозь толпу, оглушаемый руганью, опрокидывая лотки, ловя на ходу раздраженные тычки. Он бежал прочь от площади, от университета с распахнутым окном, где все еще белеет, будто призрак, лицо Тории, невесты когда-то убитого им студента. Прочь! Это дурное, несчастное предзнаменование. Он не должен был являться в город. Теперь ему следует как можно быстрее добраться до ворот, вырваться из сети узких, извилистых, переполненных людом улиц. Но мир большого города, равнодушный, сытый, лениво-праздничный, уже завладел Солем как своей законной жертвой. Эггерту казалось, что, подобно огромному желудку, город понемногу переваривал его, желая полностью растворить, уничтожить, впитать в себя.
«Ты, бродяга, посторонись!»
Прогрохотали огромные колеса по булыжной мостовой. В бархатной полутьме кареты над Эггертом проплыло чье-то надменное лицо. И, опустив глаза, он увидел в колее расплющенного в лепешку перламутрового жука.
«Ты, бродяга, с дороги, с дороги!»
Звонко перекликались из окон хозяйки. И на мостовую время от времени обрушивался водопад помоев. Тогда перекличка сменялась перебранкой. Надрывались торговцы.
«А вот гребешки, гребешки костяные, черепаховые! А вот чудо снадобье! Намажешь макушку, волосы вырастут, намажешь подмышку, волосы выпадут! Цирульно, цирульно, банки, пиявки, кровопусканья! Бороды бреем, бреем, бреем!»
Стайка уличных мальчишек дразнила благопристойного, одетого с иголочкой паренька. Вдоль стен изваяниями застыли нищие. Ветер играл бахромой их лохмотьев, неподвижные протянутые ладони казались темными листьями диковинного кустарника. Пронзительное «Падай! Падай!» стояло над улицей, хотя запекшиеся губы попрошаек почти не двигались, только глаза тоскливо и в то же время алчно ловили взгляды прохожих. «Падай! Падай!» «Прочь! Прочь к воротам!» Эггерт свернул на знакомую, казалось, улицу. Она предала его, выведя к прямому, одетому камнем каналу. От зеленой воды поднимался запах плесени. Над каналом выгибался дугой широкий мостик. Эггерт не помнил этого места, он никогда не бывал здесь. Он окончательно заблудился. Тогда он решился спросить дорогу. Первая же особа, к которой он отважился обратиться, степенная добродушная хозяйка в крахмальном чепце, с удовольствием и подробно описала ему путь к городским воротам. Следуя ее указаниям, он миновал две или три улочки, старательно обошел людный перекресток, свернул, где было велено, и неожиданно вышел все к тому же горбатому мостику через канал. По затхлой воде сновали водомерки. Помянув недобрым словом женщину в крахмальном чепце, Эггерт снова собрался с мужеством и попросил о помощи тощую, бедно одетую девушку-служанку. Та вспыхнула, и по тайной радости в ее скромно опущенных глазенках Соль понял вдруг, что для этого несчастного создания он вовсе не грязный оборванец, а видный молодой человек, красавец и возможный кавалер. Осознание этого почему-то доставило Эггерту не радость, а боль. Девушка тем временем серьезно и старательно растолковала ему, как пройти к воротам, и пояснения ее были прямо противоположны наставлениям хозяйки в чепце. Наспех поблагодарив несколько разочарованную служанку, Эггерт снова пустился в дорогу. Напряженно оглядываясь, он шел мимо лавочек и харчевен, мимо аптеки с живыми пиявками в бутылях и снадобьями в пузырьках, мимо пуговичной мастерской, с витрины которой пялились, как глаза, сотни серебряных, перламутровых, костяных кругляшков. Темный переулок с нависшими над ним глухими стенами домов оказался вотчиной своден. В полумраке то одно, то другое сладкоглазое лицо приближалось к Эггерту и, безошибочно определив в нем голодранца, а невозможного клиента, равнодушно отворачивалось. В руках Своден страстно, как живые, трепетали шелковые чулочные подвязки, призванные, по-видимому, олицетворять любовный пыл. Переулок вывел Соля на круглую площадь. В центре ее помещалась статуя на невысоком постаменте. Голова изваяния покрыта была каменным капюшоном. Вспомнив людей в сером, напугавших его на площади, Эггерт не сразу решился подойти поближе и прочитать надпись, высеченную на камне: «Священное привидение Лаш». С детства слышавший о священном привидении, он, однако, представлял его несколько иначе, величественнее, что ли. Впрочем, сейчас ему было не до размышлений. Сделав глубокий вздох, он снова спросил дорогу, на этот раз у юного и кроткого с виду торговца лимонадом. По словам паренька, до городских ворот было рукой подать. Воодушевленный Эггерт двинулся вперед по широкой, не слишком людной улице, миновал дом костоправа с приколоченным к дверям внушительных размеров костылем, дом лошадиного лекаря с тремя конскими хвостами на вывеске, пекарню и, обомлев, вышел все к тому же горбатому мостику над затхлым каналом. Казалось, неведомая сила твердо решила не выпускать Соля из замкнутого круга. Обессиленный, он прислонился к широким каменным перилам. Где-то над его головой звонко ударился о стену ставень и распахнулось окно. Эггерт посмотрел вверх. В маленьком темном окошке стояла девушка. У Соля потемнело в глазах. Бледные, будто выточенные из мрамора щеки, темные волосы, созвездие родинок на шее. Он отшатнулся и в следующую секунду понял, что это не Тория, что у этой, равнодушно глазевшей сейчас из окна, лицо круглое и рябое, а волосы цвета прелой соломы. Он повернулся и с трудом побрел прочь. На перекрестке спросил дорогу по очереди у двух прохожих. Приветливо и доброжелательно ему указали прямо противоположное направление. Стиснув зубы, он двинулся вперед, полагаясь только на чутье да на удачу. Пройдя несколько кварталов, он с беспокойством заметил вдруг пару уличных мальчишек, следовавших за ним неотвязно, хотя и на почтительном расстоянии. Он оглядывался все чаще и чаще. Лица мальчишек, чумазые и деловитые, мелькали в толпе все ближе и ближе. Внутренне сжавшись, Эггерт свернул раз, потом еще и еще. Мальчишки не отставали. Их становилось все больше. Замурзанные рты широко и нагло ухмылялись. Теперь за Солем следовала радостно возбужденная орава. Эггерт ускорял и ускорял шаг. Привычный уже страх нарастал, холодными клещами сжимал горло, набивал ватой непослушные ноги. Соль все острее ощущал себя жертвой, и чувство это будто передавалось малолетним преследователям, побуждая их к травле. И травля началась. Соль не удивился, когда в лопатку ему ударил первый камень. Наоборот, ему даже стало легче, что удара больше не надо ждать, потому что он уже нанесен. Но за первым ударом последовал второй и третий. Радостно разнеслось по улице. Прохожие недовольно оглядывались и шли по своим делам.
«Дядюшка, дай табачку на понюшку! Дядюшка, оглянись!»
Эггерт почти бежал. Попросту кинуться на утек ему не позволяли остатки гордости.
«Дядюшка, на штанах-то дыра! Оглянись!»
Несколько мелких камушков метко клюнули его в ногу, в спину, в затылок. Минута, и преследователи настигли его. Чья-то грязная рука дернула за рукав так, что затрещали ветхие нитки.
«Эй, ты! Не тебе говорят, что ли?»
Эггерт остановился. Его окружили кольцом. Здесь были и 8-летние малыши, и ребята постарше, и пара-тройка подростков лет 14. Показывая дыры на месте выбитых зубов, вытирая сопли рукавами, поблескивая недобрыми, сузившимися в щелку глазами, орава охотников наслаждалась замешательством Соля. Тем более сладостным, что самый старший из ловцов едва доходил жертве до подмышки.
«Дядюшка, купи калачик! Подари денежку, а!»
Сзади вонзилась острая, не то булавка, не то игла. Соль дернулся, а Рава зашлась радостным смехом.
«Гляди, гляди, как запрыгал!»
Кольнули еще раз. От боли у Эггерта навернулись слезы на глазах. Взрослый, сильный мужчина стоял в кольце мальчишек, маленьких и слабых, но упивавшихся чувством собственной безнаказанности. Кто знает как, но маленькие бестии безошибочно разоблачили в Соле труса, гонимого, жертву. И вдохновенно исполнили неписанный закон, по которому каждой жертве положен палач.
«Давай еще, поплеши, потешный дядька! Эй, куда?»
Очередной укол булавкой оказался невыносимым. Эггерт ринулся на пролом, сбив кого-то с ног. Вслед ему неслись камни, комья грязи, улюлюканье.
«Держи! Держи!»
Длинноногий Соль бегал, конечно, быстрее самого наглого мальчишки в городе. Но улица все время петляла, оборачивалась тупиками, кишела подворотнями. Преследователи бросались Солю на перерез, выныривая из только им известных ходов, кидаясь камнями и грязью, беспрестанно вопя, вереща и улюлюкая. В какой-то момент Эггерту показалось, что все это происходило не с ним, что он смотрел сквозь толстое мутное стекло чужой, отвратительный сон. Но камень больно ударил в колено, и на смену этой отстраненности вдруг нахлынуло другое, горькое, всепобеждающее чувство. Так и надо. Это теперь его жизнь, его судьба, его суть. Потом он оторвался от погони. Были какие-то трущобы, была сморщенная беззубая старуха с огромной табакеркой у самого носа, указывавшая кривым пальцем куда-то в лабиринт грязных улочек. Была тупая равнодушная усталость, страх тоже притупившийся. И мгновенная радость при виде площади и городских ворот. Ворота закрывались. Створки медленно ползли навстречу друг другу, и вот уже видно было, что снизу на них налегли стражники, красные от натуги, по трое на каждую створку. В сужавшемся проеме виднелись лоскут неба и лоскут дороги. «Что же это?» — подумал Эггерт. Из последних сил он побежал через площадь, а проем все сужался, и вот створки с грохотом сомкнулись. Зазвенела цепь, натягиваясь в стальных кольцах, и торжественно, как флаг, на цепи поднялся огромный черный замок. Соль стоял перед великолепием стальных ворот, изукрашенных коваными фигурами драконов и змей. Обернутые к нему чеканные морды смотрели мрачно и безучастно. Только сейчас Эггерт понял, что подступали сумерки, что близилась ночь, что ворота по обычаю будут закрыты до утра.
«Эй, парень!»
— строгий окрик заставил его привычно съежиться.
«Чего надо?»
«Мне выйти», —
пробормотал он с трудом.
«Чего?»
пройти, выйти из города?»
Стражник, потный, толстощекий, но не злой с виду человек, усмехнулся.
«Утром, дружочек, припоздал ты, бывает. Хотя, если разобраться, что за удовольствие тебе в ночь идти? Не ровен час. Так что, дорогуша, солнышко, дождись, на рассвете и откроем».
Не говоря больше ни слова, Эггерт отошел. Ему сделалось все равно. Утром ворота заклинит, или солнце не взойдет, или еще что-то. Если неведомая и враждебная сила, игравшая им весь день, со времени роковой встречи с Торией, если эта сила не хотела выпускать Солля из города, он не выйдет по своей воле. Здесь и умрет жалкой смертью, смертью труса. Площадь перед воротами пустела. Эггерту захотелось лечь немедленно, все равно где, только лечь и закрыть глаза, и ни о чем не думать. Едва переставляя ноги, он побрел прочь от ворот. Из широкой боковой улицы навстречу ему вылетела шумная кавалькада. Пятеро или шестеро молодых всадников на ухоженных конях. Наметанным глазом Эггерт бездумно, механически определил породу каждой лошади и отметил прекрасную посадку верховых. Он просто стоял и ждал, когда они проедут. Но тут один из юношей на высоком вороном жеребце отделился от компании и повернул прямо на Эггерта. Это длилось секунду и целую вечность. Соль потерял способность двигаться. Ноги его по колено вросли в булыжник площади, онемели, пустили корни. Так чувствует себя дерево, глядя на идущего к нему дровосека. Лошадь неслась легко, красиво, будто по воздуху. Но земля гулко сотрясалась, все сильнее и сильнее сотрясаясь от убийственных ударов копыт. Соль видел черную морду жеребца с безумными глазами, нижнюю губу с ленточкой слюны, грудь широкую, как небо, тяжелую, как молот, готовую раздавить одним прикосновением. Потом в лицо ему ударил горячий запах, и медленно, медленно, как в толще воды, жеребец поднялся на дыбы. Эггерт смотрел, как перед самым лицом его замирала лоснящаяся морда. Вскидывались копыта, мерцали круглые шляпки гвоздей в полукружьях новых отличных подков. Потом подковы взлетели высоко над головой, а глазам Эггерта открылось брюхо, круглое брюхо ухоженного жеребца с мохнатым, как ветка, отростком внизу. А подковы над головой месили небо, готовясь обрушиться с высоты и расплескать по булыжнику содержимое человеческой головы. Потом в его сознании случился провал, достаточный для того, чтобы медленно сосчитать до пяти. Соль по-прежнему стоял посреди площади. По переулку удалялись топот копыт и заливистый смех, а по ноге Эггерта стекала тонкая струйка теплой жидкости. Лучше смерть. За спиной хохотали стражники. Соль казалось, что этот смех лязгал внутри его головы. Вся воля Эггерта Соля, все оставшееся уважение к себе, вся изувеченная, но еще живая гордость, вся сущность Эггерта кричала, медленно корчась на костре немыслимого, невообразимого унижения. Жорновым вертелось плоское небо, и площадь поворачивалась под ногами, как жорнов, и два черных жорнова наваливались друг на друга, будто желая стереть в порошок угодившего между ними человека.
«Эггерт»,
— сказали ему его воля и гордость.
«Это конец, Эггерт. Вспомни слизкую грязь на лице. Вспомни эту девочку в дилижансе. Вспомни себя настоящего, Соль. Вспомни и ответь, почему ты, мужчина, соглашаешься жить в этом гадком, оскотинившем от вечного страха обличье. Ты дошел до края. Еще шаг, и вся твоя жизнь, все твои светлые воспоминания, вся память об отце и матери проклянут тебя, отрекутся навсегда. пока ты помнишь, каким должен быть мужчина, останови завладевшее тобой жалкое чудовище».
Кажется, стражники давно угомонились и забыли о соли. Кажется, стояла уже ночь, глухая и безлунная, освещаемая лишь несколькими фонарями. Под одним из фонарей темнела широкая приземистая кладка. То был колодец, из которого прибывшие в город путники обычно поили усталых лошадей. Сейчас здесь было пусто. Эггерт приблизился. Колодезная кладка пронзила ладони холодом и заставил себя взглянуть на влажно пахнувшую темноту. Поверхность воды, круглая, как зеркало, отражала тусклый фонарь, черное небо и человеческий силуэт, будто вырезанный из закопченной жести. Он спешил. Поблизости нашелся обломок булыжника, холодный и тяжелый, как надгробная плита. Надо было привязать камень на шею, но веревки не было, а пояс все время соскальзывал. Суетясь и всхлипывая от страха, Соль расстегнул, наконец, рубаху и с трудом засунул булыжник за пазуху. Прикосновение камня к обнаженной груди заставило его передернуться. Обеими руками, удерживая за пазухой камень, он снова навалился на кладку и минуты две стоял, отдыхая. Город спал. Где-то в темной вышине поскрипывали под ночным ветром невидимые флюгеры. Дослышалась издали перекличка ночных сторожей. «Спите спокойно, честные жители!» «Спи спокойно», — сказал себе Эггерт. Изо всех сил, как любимого котенка, прижал к себе камень, перекинул тяжелую, как бревно, ногу через стенку колодца. Он сидел на каменной кладке верхом. Еще усилие, и другая нога, непослушная, онемевшая, свесилась над водой. Теперь Соль лежал на кладке животом. Ноги его внутри колодца не имели опоры. Оставалось только зажмуриться, оттолкнуться от колодезной стенки руками и коленями, и тело опрокинется навзничь, ударится о воду, и камень, спрятанный за пазухой, тотчас же потянет на дно. И вода смоет с Эггерта страх и унижение. Надо только... Мышцы его свело судорогой. Из последних сил, давя в себе страх, он попытался разжать синие, мертвой хваткой вцепившиеся в кладку пальцы. Если б можно было с размаху садануть хлыстом по трусливым рукам! Но у Эггерта не было помощников, а камень за пазухой мешал дотянуться до пальцев зубами и укусить их, заставляя разжаться. Еще усилие, еще! Но тут ужас смерти сорвал, наконец, плотину. Соль вцепился в стенку колодца всем телом, локтями, ступнями, коленями. Уже не помня себя и собой не владея, ринулся вперед, хватая воздух ртом, желая выскочить из собственной кожи и бежать, бежать, спасаться. Захлебываясь страхом, он свалился с кладки на землю. Булыжник выкатился из-за пазухи. А Эггерт, все еще безумный, отполз прочь, дрожа и всхлипывая. Из полосатой будки у ворот выглянул стражник и, не увидев никого и ничего, спокойно нырнул обратно. «Спите спокойно!» — перекликивалась стража. Прислонившись спиной к фонарю, Эггерт сумел, наконец, взять себя в руки. И только тогда осознал глубину пленившей его западни. Он не хозяин себе. Страх сделал невыносимой его жизнь и невозможной смерть. Он не может уйти. Весь человеческий век, всю долгую, до старости жизнь, он будет бояться, бояться и унижаться, и предавать, и сносить позор, и ненавидеть себя, и гнить заживо, пока не сойдет с ума. «Нет!» — закричала душа Эггерта Соля. «Нет!» Рубашка лишилась уже всех своих пуговиц. Эггерт схватил булыжник на руки, как мать любимое дитя, кинулся к колодцу, одним прыжком взлетел на край. Ему не хватило доли секунды, потому что, увидев темную воду внизу, страх смерти сломил его волю, как ребенок ломает спичку. и дал опомниться только на земле, где Соль трясся, скорчившись, как новорожденный крысенок. Он плакал и грыз пальцы. Он звал на помощь светлое небо, но небо оставалось темным, как это бывает ночью. Он хотел умереть и пытался остановить свое сердце усилием воли, но сердце не слушалось и билось по-прежнему, хоть и неровно и болезненно. Потом он почувствовал на себе взгляд —